Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Особое мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Это программа «Особое мнение». В студии Александр Савенко и мой коллега Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Добрый день.
И вместе с нами сегодня со своим особым мнением главный редактор радио «Эхо Москвы», наш гость из столицы Алексей Венедиктов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Добрый день.
В ближайший час мы будем говорить на актуальные темы общественно-политической повестки. В том числе, конечно, поговорим о протестных выступлениях в России в целом и в нашем регионе в частности. Обсудим возможные политические последствия теракта в Петербурге. Обязательно поговорим о развитии средств массовой информации в России. Но начать я все-таки предлагаю с другой темы. Алексей Алексеевич, вы второй день в Псковской области. Насколько мне известно, сегодня уже прошла встреча со студентами Псковского госуниверситета и с общественностью. Во второй половине дня будет общение с журналистами. И, в принципе, понятно, чем псковичам интересно такое общение с вами, человеком из совершенно иной сферы, как мы пишем на сайте Псковской ленты новостей, знаковой фигурой российской журналистики. А вот что касается вашей мотивации, чем вам интересно, находясь в Пскове, встречаться с людьми, отвечать на их вопросы, объяснять свою точку зрения, отстаивать? Чем вам это интересно? Почему?
Ну, потому что люди всегда интереснее, чем здание, на мой взгляд. И когда я езжу, я много езжу по России сейчас, от Благовещенска до Калининграда, может, в Хабаровск выберусь. Я прошу всегда организаторов моей поездки устроить мне встречу со студентами, во-первых, потому что это будущее. И ты, знаете, как Волан, да, мне посмотреть, где бы собрать людей, вот Волан в театре собирал, а я в университетских местах, потому что это будущее, ближайшее будущее нашей страны, и очень важно, что повестки дня иногда совпадают, а иногда не совпадают, и ты понимаешь, что людей совершенно волнует другое, чем тебя. Поэтому, безусловно, когда я езжу, первое – это студенты, там, второе – это коллеги, потому что проблемы-то общие, журналистские, а все остальное потом.
Впечатление от общения со студентами. Вы сказали, что где-то совпадает, где-то нет. В чем не совпали?
Они мне не показались очень активными на той теме, на какой. Мне казалось, что тема социальных медиа, в которых они внутри, и то, как это развивается. Да, социальных сетей и социальных медиа. Они, эта тема должна была их задеть, потому что они должны там сталкиваться с тем, с чем мы все сталкиваемся. Помимо информации, с дезинформацией, с отсутствием коммуникации, с ростом агрессии, с анонимностью, с одной стороны, и с исчезновением личного пространства, с другой стороны, но это не сильно их заинтересовало, потому что вопросы, которые мы задавали, почти все были связаны с политической повесткой дня, а не с их собственной жизнью в социальных сетях. Ну, было странно это. Ну, я был готов и так, поэтому, ну что ж, значит, у них такая повестка дня, я ее уважаю.
Ясно. В целом, Псковская область вот за вчерашний день, за сегодняшний...
Слушайте, ну это я турист просто. Меня возят как чемодан, выбирают, не спрашивая меня, вот Максим, в частности, куда ездить. Слушайте, я за полдня вчера, мы, значит, были в Кремле вашем, да, мы были в Изборске, и мы доехали до Печорского монастыря. Поэтому, как вы понимаете, я без задних ног и без головы уже совсем, если честно. Но еще это все продолжится, как я понимаю. Я в Пскове был, я сейчас вспоминаю, то ли в 1974, то ли 75 году, последний раз. Еще до исторического материализма, как сказано в известной книжке. Поэтому,
как конечно, раз год, когда мы с Александром появились на свет.
Вот представьте себе. И для меня, конечно, совсем новый город. Про тот Псков я не помню ничего, но студенческое время было. И поэтому мы вот таким образом провели время. Ну, смотрю, как турист.
Давайте, пока у вас есть еще силы, и, так сказать, туристическая программа вас окончательно не замучила, все-таки вернемся к тем темам, которые заявил Александр. Мы в прямом эфире «Эхо» фактически каждый день последнее время обсуждали вот эту самую протестную волну, и здесь вот много дискутировали, в том числе и вчера, на тему, что это было, да, это некий новый сигнал, то есть это повтор 2011-2012 годов, это показатель того, что телевизор начал проигрывать холодильнику, и все-таки в стране как-то изменилось общественное мнение, или потихоньку стало меняться вот общественное сознание. Это усталость общества от несменяемой власти. Как бы вы бы обрисовали, какую бы характеристику бы вы дали тому процессу, который вот мы видели в течение последних двух недель?
Ну, смотрите, во-первых, никоим образом, на мой взгляд, я еще продолжаю наблюдать, встречаться, как говорят, с акторами с разных сторон этих протестов, то есть с теми, кто воюет против этого протеста, и с лидерами протеста, и с рядовыми. И мне непонятно, не все понятно. Поэтому я как бы вот еще не готов поставить окончательный диагноз для себя, во всяком случае. Но что мне очевидно совершенно, конечно, это никак не повтор 2011-2012 года, потому что в 2011-2012 году мы видели типичный политический протест. Фальсификация на выборах, украденные голоса, я про лозунги, да, верните нам наши голоса, проведите честные выборы, да, верните там то сё, и мы видели, как
требование власть, гражданских свобод.
Это политический протест. И власть, как мы помним, частично уступила, вернула выборы губернаторов, хотя по схеме довольно такой непрямой, назовем это так, число партий резко увеличилось, регистрация партии была, надзор за ней ослаблен. То есть на протест был некий ответ, он, естественно, не удовлетворил многих, но это был политический протест. Нынешний протест даже в широком смысле трудно назвать политическим. Он негативный в смысле того, что лозунг основной этих протестов, с моей точки зрения, это не против коррупции, не против Путина, не против Медведева, надоело. Это не политическое требование. Какое политическое? Надоело. Да? То есть, это совсем другое социальное явление, этот протест, который, конечно, выкристаллизуется там и частично выкристаллизовывался там этого в отставку, Медведева в отставку там, и так далее, да? Ну, и против коррупции. Это было на периферии. А скорее, это было украшательством этого процесса, его внешней стороной, его фронтом, да, там уточки, кроссовки и так далее. На самом деле, это такой был очень социально широкий, хотя народу вышло меньше, но реально он был социально широкий. Вот слово «надоело», оно социально широко. Поэтому, собственно, я думаю, что именно поэтому власть, во всяком случае, кремлевская, растерялась. И мы знаем, что в каких-то городах это было разрешено, в каких-то было несанкционировано, где-то вышло 100 человек, где-то вышло 1000 человек. И потом вдруг сначала все было... Вот по Питеру было очень хорошо видно, что сначала, значит, эти действия 26 марта, они не были как бы согласованы. И собрались на Марсовом поле, пошли на Дворцовую. Значит, ни одной битой морды, ни одной перевернутой машины, ни одной разбитой витрины, как и в Москве, собственно, абсолютно вот мирно пройдет. Но они прошли неразрешенным маршрутом, да, до Дворцовой, заняли Дворцовую. Дальше мы видим заявление мэрии, что граждане имеют право гулять по Невскому. Пошли на площадь Восстания. Тут на площади Восстания появляется ОМОН, начинает, значит, брать туда. Значит, изменилась команда. Да, в ходе самого движения, так, ну, ничего страшного, пришли, разошлись, да? То есть, на самом деле, даже отношение власти к протесту...
Менялось
в ходе самого движения колонны в Питере, предположим, да? И до, и после, и во время. Поэтому, на самом деле, нам, наверное, еще предстоит подумать над этим, но это точно не президентская кампания Навального, это точно Навальный в широком смысле слова был организатором, но в узком смысле слова не был лидером этого движения, да? Поэтому... За этим надо наблюдать. И, конечно, сразу хочу сказать нашим слушателям, вашим слушателям, что очень преувеличено количество школьников, там несовершеннолетних. Это неправда. Это были самые яркие моменты, когда мальчишки, девчонки залезали на фонари, швырялись этими кроссовками, понимаешь, да? И, конечно, когда их потащили в узилище, то прежде всего вопрос, на каком основании несовершеннолетнего, если они не совершали там разбоя, что называется.
То есть, это такая медийная картинка.
Это, да, тут скорее сыграла медиа, хотя надо сказать, что этот протест по молодел, это правда. Но вот по лицам я обратил внимание своих друзей и коллег, что это началось раньше. Если вы посмотрите фотографии с открытия штабов региональных Алексея Навального, президентской кампании уже, вы увидите, что там молодые лица в штабах. Если в 2011 году средний возраст был 35-40, сейчас десятку можно сбросить. 25-30.
Ну, вот вы сказали, надоело, да? А вот как бы вы определили все-таки, каковы социальные механизмы, да, что вот стало причинно-следственными связями вот появления этого протеста? Это ухудшение социально-экономического положения в стране, это вот там последствия кризиса, я не знаю, там санкций, там слишком... напряжение с Западом.
Я думаю, что молодежи, которая была, ее кризис не сильно коснулся, если честно, да. А санкции Запад, да нет, это общее, знаете, это общее...
Это что, проблема отцов и детей?
Не-не-не. Нет, там нет возрастного такого рывка. Знаете что, это вопрос о перспективах, что страна может предложить этому поколению. Когда в стране начинают ограничивать интернет, там, условно говоря, проще покупки по Амазону, то, что молодежь закупает модного и технического, ну, фактически сейчас очень сложно получить, да, по новому тону. Вот это их затрагивает. Да, то есть в широком смысле вырывание страны из общего мирового тренда может их пугать, как угроза, как будущая виртуальная угроза. Но я повторяю, я не готов еще ставить диагноз, я над этим думаю.
Вот у нас здесь в Пскове просто была интересная картина. У нас произошел несанкционированный митинг, потому что он был запрещен. Притом, вот как уже есть решение суда, не совсем... скажем так,
там неоднозначное решение
суда. То есть, в некоторой части действующая администрация поступила неправильно, запретив, не дав разрешения на митинг, в то же самое время не предоставив никакой...
Это нарушение закона.
Да, нарушение закона, в общем... Одновременно с этим у нас еще прошли целый ряд митингов там, профсоюзов,
садоводов,
Платона. И, кстати говоря, они были по числу участников больше, чем тот самый несанкционированный митинг.
И в том числе системная оппозиция вышла на большинство этих акций.
И все это, в общем, было явное ощущение, что власть растерялась и не знала, как особенно действовать, судя потом по некоторой рефлексии, которая уже произошла постфактум. Вот даже у некоторых создалось ощущение, что все вот это есть некая связанная какая-то вот волна, что эти все акции и действия, они как будто вот не то что согласованы, но вот как будто открылось, какой-то выпустили джина из бутылки, да? Вот с 2012 года ничего не происходило, а тут вдруг так раз, и это как-то стало модно, интересно и привлекает внимание. Огромный резонанс в социальных сетях.
Я думаю, что это вопрос как раз надоело. Вот садоводам, условно, я не знаю, какой был митинг.
Там просто сколько... повысили кадастровую стоимость.
Тарифы, грубо говоря. Так вот, я как раз хочу сказать, что разным социальным группам надоело то, что не решаются те вопросы, о которых они говорят давно. Посмотрите на прямые линии президента. Одни и те же вопросы. Вот если говорить о людях, которые там реально задают реальные вопросы. Вот реально, из своей жизни, из своей, извините меня, провинциальной жизни. Провинциальное – это неплохое слово, да, это не московская, не столичная жизнь. Да, это одни и те же вопросы. Помните, на каждой прямой линии, первый вопрос получал представитель до недавнего времени, как он называл, газета «Сад и огород», по-моему. Угу, вот это же действительно... 6 соток, точно. Это же действительно волнует миллионы людей. И не то, что неправильно решили, а не решили ничего. Вот это надоело, это слова, а за этим должны стоять решения. По Платону это вновь возникшая история, за 2 года, да? Значит, плохо объясняли, слишком быстро подняли тарифы, то есть неумелые действия властей. Путин обещал разобраться, Медведев обещал разобраться.
По факту,
собственно, что? Росгвардия пришла? И вот такие надоело, у каждого надоело свое, я просто вот об этом говорю.
Понятно.
Поэтому, конечно, нет никакого единого центра, я знаю очень хорошо вот движение дальнобойщиков, я, кстати, сторонник системы Платон, просто она, как всегда, внедрена неправильно, да, но это правильный подход, это абсолютно правильный подход.
Но сделан он
в интересах отдельных людей неправильно. Можно делать в интересах отдельных людей правильно, потому что это должно стимулировать все развитие. Да ничего не происходит. Поэтому вот когда я говорю «надоело», мне кажется, что просто каждая социальная группа вкладывает свое «надоело».
Вопрос, а что будет дальше? Да? То есть, вот эта волна сейчас выплеснулась, народ вышел, условно говоря, как там в японских офисах побил вот этого вот резинового босса и пошел дальше на кухню, пить пиво и отдыхать? Это будет волна продолжаться и нарастать?
Подождите. Я вам напомню, вернемся в 2011-2012 год, что этот выхлоп, который был, там, хотя говорят, что протест там ушел куда-то, это тоже правда, тем не менее, мы говорим о том, что власть пошла на уступки. То есть, власть услышала крик.
Этого сразу же Путин пришел и завернул гайки.
Ну, вы знаете...
Медведев испугался.
Путин... Это все не так. Гайки-то он завернул только в 2013 году. Навальный в Москве занял второе место с 27% голосов. Чего до 2011 года представить себе было просто невозможно. Просто невозможно. И Евгений Ройзман выигрывает мэра Екатеринбурга с разрывом в 3%. А Галина Шершнева здесь у вас...
Шершова,
да. Да. То есть, на самом деле, если говорить серьезно, на самом деле, вот этот протест еще был замерен как градусник. И я всегда говорю своим знакомцам и друзьям, как принято говорить, из-за стенка кремлевской стены, из-за стенка. Двумя словами, не в одном. Что вы к этому вполне должны относиться как к градуснику. Собственно говоря, вот эти народные протесты, они должны корректировать ваши действия.
Индикатор, если
зачитать, нужно. Да, индикатор. Да. Поэтому очень важно. Поэтому ошибкой, конечно, было то, что эти митинги не санкционировали. Зачем нужно было создавать напряжение? Чего испугались? Еще раз повторяю, ни одной перевернутой машины, ни одной разбитой витрины, да, ни одной битой морды, кроме тех, которые были побиты полицией. А зачем? Те митинги, которые были в 2011-2012 году, поскольку я был членом общественного совета при управлении внутренних дел Москвы, да, там тоже 100-тысячная толпа, ничего не разбить, люди на мостовую не выходили. Я помню этот замечательный переход, когда было принято решение перевести митинг с площади Революции там, на Болотную, когда в две линейки, а это же путь мимо Центральной избирательной комиссии, Федеральной службы безопасности, это просто по площади Дзержинского, если кто представляет, значит, с двух сторон стояли ОМОНовцы со снятыми шлемами, их лица были видны не космонавты, а мальчишки, это были мальчишки и девчонки, да, там, ну, оцепление, со снятыми шлемами, вот эта вот огромная толпа многотысячная, повторяю, да, идя мимо ненавистных зданий, прошло туда, повторяю, ни одной разбитой витрины, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как работает власть нормальная, да, с протестом. Сейчас этого не было сделано, почему это, вопрос не ко мне, я думаю, но это неправильно.
Знаете, вот на прошлой неделе буквально вот, случайным образом оказался в городе Лондоне и наблюдал там в тот день, когда официальная процедура Брексита вступила в свою силу. Я шел с дочерью по улице Уайт-Холл, и огромная толпа, там, не знаю, наверное, было 100 тысяч, я не считал, естественно, перекрыла от Гайд-парка, Пикадилли, Уайт-Холл и прям до Вестминстерского дворца, то есть до здания парламента, вся эта территория была перекрыта людьми. Я посмотрел на лица этих людей. Они стояли действительно на Даунинг-стрит напротив премьер-министра и кричали «Тереза Мэй, уходи!». Но мне казалось, что они пришли на огромный семейный праздник. Они были веселые, радостные, они смеялись, шутили, в них были какие-то карнавальные костюмы. Все это это был протест. Это был протест противников тех, кто, в общем, не хочет видеть, не хочет допустить выхода Великобритании из Европейского Союза. Но при этом... Это было ощущение какого-то позитива, праздника и положительных эмоций. Если посмотреть на лица протестующих в России, то мы видим совершенно другие.
Это неправда. Ровно 26 марта, во всяком случае, в Москве и по Тверской люди шли как на праздник. Это абсолютно неправда, то, что вы говорите. Абсолютно это были прогулки, так называемые, по Тверской. Люди шли, улыбались. Эти подростки развлекались, вот залезая на фонари.
Не было никакого, тоже это было?
Не было никакого, да? Озверения. Никакого озверения не было. И на Болотной не было озверения.
То есть, это уже, собственно говоря, медийный, опять же, продукт, как нам показывают и рассказывают.
Можно я не буду комментировать, что делают мои коллеги и не коллеги. Они делают это непрофессионально, на свою голову.
Я хочу напомнить, что это программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Поступают вопросы на сайт Псковской ленты новостей. Достаточно много вопросов, ну и в том числе по другим темам. Интересуются читатели, состоялась ли у вас встреча с руководителями Псковской области? И вообще, известно ли вам, как они отреагировали на ваш приезд?
Нет, у меня встреча не состоялась. Она, собственно, не закладывалась. Мы рассматривали возможность просто неформально поговорить, как я обычно делаю в поездках. Но я сюда приехал на «Эхо Москвы» в Пскове и посмотреть, и встретиться с студентами, а не с чиновниками. Но я знаю, что мой приезд вызвал известное напряжение, но и известную помощь оказало руководство области, для некоторых встреч, которые у меня прошли.
Да, как предполагают читатели, кстати, встреча в университете
встреча не в университете, могла бы состояться. Да, но еще были в музеях, когда я знаю, что областная администрация просила хранителей там открыть после, уже по моему графику, открыть, показать то, чтобы я не увидел без нее. Так что в этом смысле, с одной стороны, осторожно я это понимаю, с другой стороны, вполне благожелательно. Я думаю, что если когда потребуется и губернатору, и мне встретиться, мы встретимся, я не вижу никаких проблем с этим. Но время истекает очень быстро у меня. Я, честно говоря, я обычно приезжаю, когда в какой-нибудь там... Если губернатор может и хочет, я сразу говорю про интервью. Естественно, что мне так встречать? Что мне надо-то? Мне ничего не надо-то. Что мне здесь надо? Я завтра уеду. Все.
Ну, мы с этого начали сегодня, да что вам надо. Да, еще целый ряд вопросов от читателей ПЛН на тему феномена радио «Эхо Москвы», в том смысле, что значительная часть акций этого акционерного общества принадлежит, как известно, «Газпром Медиа Холдингу», то есть, как подчеркивают наши читатели, государству, но при этом редакция многие годы ухитряется и удается сохранять самостоятельную информационную политику.
Часто критичную к деятельности власти.
Да, да.
Это же известно. Нормально. И как раз позавчера, по-моему, или позавчера Владимир Путин буквально вот сказал то, что я говорю всегда, наконец-то, слава богу, что нормальная пресса должна оппонировать власти. Вы же с этим согласны? Спросил прессы. Не-не, это он сказал нам в медиафоруме в Петербурге. Ну вот, мы нормальная пресса, мы оппонируем власть. Нет, на самом деле, смотрите, феномен «Эхо Москвы» сидит перед вами, и вот разглядывайте, если хотите. Значит, история заключается в том, что когда возникло «Эхо Москвы», она возникла изначально как очень банальная, это был 90-й год, только что Горбачев подписал указ, закон, он назывался «Закон о свободе печати». И когда стали возможны частные медиа в стране, в Советском Союзе, мы с ним недавно об этом говорили. Я говорил, что я помню, что вы сделали для свободы печати в этой стране, в нашей. Мы тогда уже говорили, что если бы мы были в каком-нибудь там, я не знаю, Брюсселе или Будапеште, мы были бы банальной радиостанцией. Ну как, что-то происходит, мы даем все точки зрения, мы даем все версии, мы же не знаем, как правда, мы не эксперты ни в медицине, ни в космосе, ни в геостратегии. Да,
да, но при этом тут же работают такие же радиостанции и другие, конечно, СМИ, которые точно так же подходят. Да.
Ну, есть такая шутка президента о том, чем я недоволен. Мне Путин говорил, я тебя сделал монополистом. Собственно, чем ты недоволен? Вот. Весь феномен, слушайте, мы были при Горбачеве, мы были при Ельцине, мы были при первом Путине, при Медведеве, при втором Путине, при Янаеве, при Рудском, да, и у нас вся та же редакционная политика, которая сидит перед вами, еще раз повторяю, потому что по закону о СМИ главный редактор определяет. Что касается акций, смотрите, даже по российским законам, по законам российским, акционер не имеет права вмешиваться в редакционную политику, это запрещено. Но у нас еще это закреплено уставом, что единственным человеком, отвечающим, да, вот за редакционную политику, является главный редактор. Вот недовольны, снимайте. Это называется так. И у меня всегда вот этот разговор. Да? Вот недовольны, снимайте. Когда вы меня утверждаете, вы же знаете, какую я политику буду проводить. Знаете. Ну, и вот и все. Вот. Ну, и для того, чтобы изменить устав, нужно 75% акций, а у «Газпром-Медиа» 64%, остальные 66%. Остальные 34% находятся в компании, которую я контролирую. Поэтому, опять же, да, там, ну, вот я не дам сменить устав. Главный редактор должен быть независимый. Недовольный акционер имеет право его сменить. Имеют. Но не имеет права его назначить по уставу. Ну, вот, значит, журналисты выбирают главного редактора, а затем акционеры его утверждают из тех, кого выбрали журналисты. Это наш устав. И ровно поэтому я чувствую себя вполне комфортно, даже в некомфортное время.
Известно, были попытки.
Ну, попытки были, да, но на самом деле мы же понимаем, что наш акционер Путин, а не «Газпром». Послушайте, что мы будем лукавить, да? Есть отношения, когда Владимир Владимирович еще был чиновником, а я был не главным редактором, а журналистом. Есть отношения, есть понимание. Есть понимание того, что он не воюет против нас. А мы не воюем против него. Мы не воюем. Мы занимаемся своей работой. Мы не армия, мы не Министерство обороны.
Да? И не оппозиция.
Мы не оппозиция абсолютно точно, мы не про правительство. Нет, ну, у нас же бесконечно говорят, что мы агенты Госдепа, то мы агенты Газпрома. Вы уж как-нибудь там решите, а мы пока побудем агентами Моссада. Понимаете, это люди, это такое восприятие. Потому что когда мы даем, скажем, слово, вот когда Навальный опубликовал, значит, свой фильм свое расследование ФБК по Медведеву, в тот же вечер мы отменили программу, и мы позвали его, чтобы он рассказал нашим слушателям, как это делать, что у нас были вопросы к этому. И это абсолютно нормально. Сколько звонков я не выслушал, но ведь Путин за 17 лет, или его мне ни разу не позвонили. Из «Газпрома» мне позвонили два раза за 17 лет. За два раза. Два. Как сейчас помню, один по Тимошенко, по газу она выступила у нас, премьер-министр Украины. Я сказал, ну, а что вы мне звоните? Ну, вон же, есть же Сергей Куприянов, пресс-секретарь «Газпрома». Но я его жду, вот пусть придет и скажет, что здесь все наврали. Что он пришел и сказал. Понимаете, ну, это просто договорились на берегу. Ребята, давайте, вот у нас есть истории, да, у нас правила на берегу. Если вы меняете правила, я пошел. Ну, правила никто не меняет со мной. И мои журналисты точно понимают, что я скорее их накажу за самоцензуру, чем за другой. Ну, вот у нас была история, чтобы было понятно вашим слушателям. Мы публикуем все расследования, которые делают наши коллеги, с их согласия. ФБК, «Новая газета», «Нью Таймс», РБК. Мы на сайте перепубликовываем их, да? И вот было, не помню, чье расследование про так называемых дочерей Путина. Да, потому что подтверждения так формального нет, но мы понимаем, в общем, что скорее да, чем нет. Не помню, чья. И мы перепубликовали это расследование за исключением одного, за одним изъятием. Мы сняли из этого расследования фотографию подъезда, где живет предполагаемая дочь Путина. Зачем наводить людей, среди них много разных, да? Вот это же ничего не меняет, это расследование. Это фотография, ну, фотография какого-то московского дома. Найдутся уроды, которые пойдут. Я сам знаю, у меня там такие же проблемы. Зачем это делать? И мы это не делаем, и все. Так в Кремле это отметили. Значит, сначала обругались грязными словами некоторые мои коллеги о том, что мы вообще зачем это опубликовали. Сказали, ну вот фотография-то вы правильно. Говорю, я знаю, что я правильно, я вас спрашивать не буду. Нельзя указывать вот конкретные вещи. Но это наше правило, наша редакционная политика. И все. А так все публикуем буква в букву. Буква в букву, и очень обижаются, потому что у меня отличное отношение с Медведем. Очень обижался, что мы просто перепубликовали. Что, ну, слушайте, это общественно важная история. Мы говорим, пожалуйста, вот эфир, вот все, пожалуйста, пусть приходят представители, юристы, рассказывают нам. Я думаю, что феномен «Эхо» как раз в том, что мы не являемся партийной радиостанцией. Партийной в широком смысле слова, да? Вот вы знаете, что я как избрался главным редактором, я, например, демонстративно не хожу голосовать. Демонстративно. И когда в 2012 году Путин под камеры предложил мне стать его доверенным лицом, я отказался. Не потому, что вот программа Путина такая и сякая, это вопрос политической целесообразности.
Не из-за идеологических установок.
Не из-за идеологических, мне и Жириновский предлагал. А вот, ну, потому что вес все-таки, репутация, да? И я очень долго, значит, я отказал, потом я объяснялся очень долго, потому что мне друзья Путина объясняли, что я его обидел лично этим, да? Я объяснял, что я не хожу голосовать, потому что главный редактор политической радиостанции не должен высказывать своих предпочтений политических в виде голосования. В виде мнения – да, в виде голосования – нет. Но это тяжелую историю. Приходили, вот так откажи президенту, он же с просьбой обратился. Пойди, откажи с просьбой. Это же не просьба по редакционной политике, да? А вот нельзя.
Мы сегодня, наверное, еще будем говорить об этом на встрече с журналистами. Одна из проблем, в том числе не только в московской, скажем так, столичной журналистике, но и в провинциальной, в нормальном смысле этого слова, да, это вот такая вот четкая такая монохромность, черно-белость, да. Вот есть... Слушай,
профессия не предполагает монохромности.
Ну вот,
мир
к сожалению,
сложен,
у нас
люди здесь... сложны, журналисты да. Тоже люди и тоже в мире, поэтому вот, сложны.
Абсолютно верно. Нас постоянно ругают с Александром и возглавляемым СМИ за то, что вот сторонники оппозиции считают, что мы слишком лояльны к власти, представители власти и, соответственно, СМИ, которые поддерживают, считают, что мы слишком много заигрываем
Максим,
и дружим с оппозицией.
Есть очень простое объяснение. Я вот говорю, что работа журналиста всегда похожа на работу хирурга в каком смысле? Вот вам привезли человека с пулей на стол, вы хирург. Вы что будете выяснять его политически, прежде чем вынуть пулю? Политические воззрения, вегетарианец ли он, бьет ли он свою жену по утрам, бьет, не буду оперировать, да? Там бандит он, извините
мусульманин.
Меня, или полицейский, да, мусульман. Вы сначала вынете пулю профессионально. А потом можно рассуждать. Вот работа журналиста с этим очень похожа. Профессиональный журналист не может быть монохромным, потому что любое решение любой властной или оппозиционной структуры может нанести ущерб массе людей. И вы изначально эти действия, на мой взгляд, должны расценивать критично. Вот изначально. Вот идет какой-то закон в областной думе. Значит, власть про себя хорошее расскажет сама через подконтрольные СМИ.
Оппозиция тоже.
Да. А какие резервы? Резервы для тех людей, которых коснется изменение в законе. Вот вы сказали про садоводов, да? Или дальнобойщиков, предположим, или учителей, неважно. И нужно взять и проверить это решение или это намерение власти. А вы учли вот это, а вы учли вот это, а вот это ударит по этим. И вы представляете это наших слушателей, да, то есть вы журналисты, читатели, зрители, а не власть. Да? Вот в этом, если этот подход в голове, если этот подход в голове, тогда плевать, как вас считает оппозиция, власть, там, какие-то другие социальные группы. Ну, это просто полное. Ну, это просто полная фигня. На это вообще не надо обращать внимания.
Нет, здесь просто существует, как и на федеральных СМИ, да, есть и там персона нон-грата, да. Ну... И поэтому для определенных СМИ, допустим, тот же Лев Шлосберг является персоной нон-грата. Для других губернатор Тручак является персоной нон-грата, могут... либо представляется исключительно в негативном свете. Я полутонов думаю... нет.
Нет, секундочку. Есть партийная пресса. Она существует. Она должна заявлять, мы газета «Единой России». Или мы газета «Яблоко». Да. И вот тогда понятно, что у вас такие воззрения, такие... Ну, это заранее, это по чесноку. Это вы заранее сказали, что мы не в полном смысле независимая пресса, политически независимая пресса, мы добровольно ангажируемся защищать позицию «Яблоко» или «Единой России». Окей. Ну да, вот они такие, да, ну да. Но только надо это говорить своим зрителям. Мы же всегда говорим своим слушателям, да. Да, 64% «Газпрома» там у нас, или 66%. Да, мы ничего не скрываем. Инвесторов не скрываем. А вы судите нас по редакционной политике, а не по нашим инвесторам. А не по нашим акционерам. Вот чего мы спрятали, чего мы украли информационно, кого мы не пустили. Да, на «Эхе» есть черный список. Есть список. Я сказал, что пока я главный редактор, фашистов на «Эхе Москвы» не будут. Фашисты по определению Нюрнбергского трибунала. Люди, которые призывают по расовым признакам уничтожать или изгонять людей. Уничтожать или изгонять. Не критиковать, а уничтожать и изгонять. Но в мире есть правые взгляды, среди наших слушателей есть правые взгляды, давайте с ними разговаривать на эту тему. Но фашистов не будет, и ни Макашов, ни Баркашов у нас нет. Когда у нас возникают какие-то там отдельные конфликты, например, знаменитый философ Александр Дугин провел митинг в центре Москвы с требованием закрыть «Эхо Москвы». Но я и закрыл для него «Эхо Москвы». Он очень хороший оратор, я сожалею, что наши слушатели, но я для него закрыл, я выполнил его просьбу. Или была замечательная история, когда Владимир Вольфович Жириновский довольно грубо отозвался о наших журналистах с трибуны Государственной Думы. Я сказал, господина Жириновского год не звать, но поскольку он лидер крупной фракции, да, его мнение передается словами наших ведущих новостных, да, то есть мы не можем игнорировать позицию ЛДПР. Но господина Жириновского не звать, он мне позвонил и написал приказ. Ну, приказ тут же утек в соцсети, естественно, моими замечательными журналистами в их аккаунтах. Он мне позвонил на следующий день и говорит, в чем дело? Я говорю, вы оскорбили моих журналистов. Мне пофигу, меня оскорблять, но у меня работа, часть принимать оскорбления. Но журналисты, причем это нечестно, Владимир Вольфович, извините, ради бога, мы воздержимся. Говорит, ну, хорошо, я подумаю. Значит, на следующий день звонит его помощник. И включите телевизор, пожалуйста, сейчас будет выступление в Государственной Думе Владимира Вольфовича. Включаю один из своих телевизоров, собирается народ, посмотрите, Владимир Вольфович выступает, говорит, вот там вчера в Сирии то-то, то-то, то. Я ехал сюда и слышал это по «Эхо Москвы». Если вы не слушаете «Эхо Москвы», вы ни черта не знаете, всем слушать «Эхо Москвы», вот всем. Кстати, мы поняли, что это такое, извинили, я отменил приказ. Ну вот. Черный список, вот эта история такая.
Надо было еще премию выписать Владимиру Вольфовичу.
Ну, да,
за такую,
знаете,
рекламу,
он
да.
Хорошо рекламирует.
А, кстати, что касается редакционной политики, понятно, что в целом, да, в основном она останется неизменной, но все-таки вот с учетом возрастающей конкуренции на рынке СМИ, появления новых масс-медиа, да,
как
Смотрите, редакционная политика не меняется. Редакционная политика, это все общественно значимые точки зрения должны быть представлены. Все.
Кроме фашистов.
Да, да, это не общественно значимая точка зрения. Значит, нет, мнения мы их представляем, мы их не зовем. Как? Мы же говорим, когда они занимают какую-то позицию, проводят какие-то митинги, что у нас есть в России фашисты с фашистскими лозунгами. Это общественно важная информация. Я говорю, мы их не зовем. Это другая история. Мы не занимаемся их пропагандой. А что будет меняться... Мы обсуждаем это уже несколько месяцев, поскольку соцсети перехватывают аудиторию в скорости, безусловно, они текут новости все время, да? и они доступны, а мы выходим с новостями раз в полчаса, то есть мы начинаем отставать. Значит, мы понимаем, что чего нет в соцсетях, это мнений развернутых и дискуссий. Поэтому, собственно, сетка будет насыщаться большими мнениями и большими дискуссиями. Вторая история заключается в том, что даже включая знания, как прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, да, в стране социально развитой, где практически радикальный Трамп и радикальный Сандерс собрали 75% голосов на праймерис, да? То есть людям нужно радикализация. Значит, надо иметь это в виду и звать людей, которые короче и четче выражают свои мнения, потому что это потребляемый продукт. Но суть от этого редакционной политики меняться не будет ни в коем случае.
Возвращаясь вот к теме протестных акций и событий трагических в Петербурге, в том числе и на «Эхе», во многих СМИ, в социальных сетях сейчас обсуждалась тема потенциальной, возможного нового этапа по закручиванию гаек. Ну, примерно того, что мы видели там в 2012, в 2013, а до этого в 2004 году. Да? То есть, будет ли власть использовать эти события, тем более, что они коснулись, ну, лично Владимира Владимировича, который был в этот день в Петербурге, это, несомненно, такой демонстративный момент. Есть ли, скажем так, какая-то из башен Кремля, которая подумывает о том, что а вот не подзакрутить ли еще в той или иной степени?
Ну, это понятно. Первая реакция – запретить, особенно у спецслужб, это так о них воспитано, да, запретить. Но на самом деле я не знаю, какие будут приняты решения, потому что мне кажется, что Владимир Владимирович проделал длинный путь с 2003 года, когда были отменены выборы губернаторов из-за теракта там, в Беслане, по-моему, да?
Да,
Беслане,
в 2004 году.
В 2004, да. Да. Мне, знаете, невозможно это закрутить. Ну вот сегодня мы были в храме, где у вас фрески XII века. Да, единственный храм в России, где фрески XII века сохранились. Я разговаривал с хранительницей, меня поразил один образ. Она там, храм, оказывается, постоянно затапливался, там вода. Но ведь вода проникала не с реки, не река выходила из берегов, а через трещины в скале. И она мне подробно рассказала, как вот там стена через трещины. Вот так это будет проходить. Через трещины в скале, скала-то фундамент, а через эти трещины будет проходить протест. Поэтому могут закрутить. Да. Первая реакция, когда вас ударили, отпрыгнуть. Ну, это очевидно. Но это невозможно. Просто невозможно. И потом это усилит вот это протестное настроение молодежи. Сильно. Будущих поколений. Для них этот мир, вот он виртуальный. Да, это, раньше мы говорили, мир – это когда ты можешь там, поехать там, в Польшу, в Болгарию, там, на Украину. А сейчас мир, не надо никуда ехать для них. Понимаете, они надевают на себя вот этот прибор, и скоро он будет дешевый, и они не дадут возможности, чтобы им что-то запретили. Им ничего не запретишь. А у кого есть дети, знают, как можно запретить что-то.
Ну, я имею в виду, что мы помним, как там так называемый взбесившийся принтер, когда там Госдума
печатала. Он сейчас это делает. Не, слушайте, сущностно тренд развития понятен какой. Мы сейчас с вами обсуждаем так же, как обсуждают китайские коллеги это, потому что там и так запрещено, но много запрещено. Но они не знают, что с этим делать. Без этого как объяснить? Вот смотрите, в России было два мировых стартапа в интернетовское время. Это был Яндекс и ВКонтакте. Да? Ну, Mail, хорошо, три. Mail.ru, Яндекс и ВКонтакте. Значит, все создатели и организаторы этих стартапов сейчас не в стране, потому что государство отняло. И государство начинает отставать. Недавно мы сидели там у одного первого вице-премьера, на эту тему разговаривали. Понимаете, да, то есть Россия стояла на уровне Соединенных Штатов Америки, потому что это начало развиваться одновременно. Ну, может быть, денег меньше было, но в принципе стартапы мощные, да, выводило, там, я не знаю, там Яндекс Турцию завоевал, грубо говоря. И вот сейчас, когда государство, оно неповоротливое, как Левиафан, вот поворачивается, забрали себе эти стартапы, да, практически под контроль. И мы начинаем реально отставать в области вот этой. Это будущее. И поэтому, это понимают уже. И поэтому я думаю, что все эти закручивания, да, Путин же недавно, опять три дня назад, с гордостью говорил о развитии сферы IT-технологий. Ну, потому что ему доложили. Так вот, это все могло быть в три раза быстрее и лучше, если бы не эти запретительные меры. Это тоже ему доложили. Некоторые подошли. Ну, будем надеяться, что хотя мы все, в смысле Путин, и я тоже, человек из 20 века, все-таки мы понимаем основной тренд развития, потому что 21 век.
Еще одна тема, которая вот касается наших читателей, и которые они интересуются, это ну, вот те события в губернаторском корпусе, которые мы наблюдаем в течение 2017 года. То есть это ну, массовые, если можно так сказать, отставки губернаторов, ну и не только отставки, но и посадки, да, и все это периодически напоминает какую-то кампанию, то их ротируют системно, то их меняют, ну, как сказал один мой знакомый представитель власти, вот было понятно, как этот механизм действовал там при Суркове, как строились отношения с региональными элитами и региональными администрациями, как это было там при Володине, но не очень понятно, как это сейчас будет при Кириенко. Вот,
нет никакого ни Суркова, ни Володина, ни Кириенко. Есть Путин. Это все перчатки на руке. Это все солдаты партии. Прекратите. Значит, то, что касается кадрового вопроса, решение принимает президент. И принимал президент. Всегда. И это там раздувание Суркова, да, оно вот раздувание для придания значимости. Он советовал, к нему где-то прислушивались, а где-то не прислушивались. И это в Москве очень хорошо видно. Значит, что происходит сейчас, приблизительно понятно. Если соединить отставки и посадки, как вы говорите, то речь идет о том, что президент меняет корпус, скелет своей бюрократии. Это же не только губернатор, это то, что вы не видите. Это замминистры на тот же уровень. Там начальники ключевых департаментов в аппарате правительства и в администрации. Это просто приходят люди другие, не 60-летние, не сверстники президента, которые пришли с ним в 2000 году. Эти люди постепенно уходят. Посмотрите, был Якунин, стал Белоглазов. Посмотрите. Посмотрите на, скажем, двух назначенных недавно губернаторов, Максим Решетников в Пермь и Андрей Никитин в Новгород, ваш сосед здесь, да? Это люди, которые были успешны в бизнесе в 90-е и в бюрократии в 2000-е. Вот вам типичный пример. Или это военные, которых, кстати, все меньше и меньше. Это так, опять медийная история, лично преданная. Да? Там кто, кроме Дюмина-то у нас остался, больше никто на Твери. Вот. А на самом деле идет то же самое. Посмотрите на нового министра экономики Орешкина. Посмотрите на нового губернатора Калининградской области, типа Малиханова. Там сколько ему, 29 было, когда он пришел на вице-губернатор. Это просто идет смена, значит, не просто возрастная. Это люди, которые выросли не в Советском Союзе, в отличие от президента, в отличие от меня, да, другая генерация. И это идет целенаправленная смена. Ну, а что касается арестов и задержаний, то я вам должен сказать, что в основном они возникают не в центре, а как борьба местных элит. И, значит, под сурдинку заодно и вот это вот, значит, Хорошавин, Белых, сейчас Соловьев, Удмуртский, да?
Гайзер.
Да, Гайзер, да. Это начинается все на территории. И потом, когда это доходит до верха, уже принимается решение, дальше идти или не идти. Но ставят это кого? Вместо того же Соловьева Удмуртского, сколько там ему, 64 было, значит, поставили Брчалова, да, секретаря общественной палаты, ну, его, скажем, да, тоже парень. В общем, тоже парень.
Выходец из Унаев.
Выходец, я бы сказал, да. Вот, тоже, значит, бизнес, бюрократия. Обратите на это внимание. Ельциновский бизнес, путинская бюрократия. И вот если человек удачен там и там в сплаве, через там 15-17 лет после Путина, он поднимается выше. Я думаю, что президент к новому сроку меняет команду, обновляет ее. Конечно, ключевые отставки – это Иванов и Якунин. Когда будет отставлен Патрушев, мы это увидим окончательно, эту историю. Она будет завершена. Силовым блоком имеется в виду.
Я правильно вас понимаю? То есть, вы прогнозируете, что и в выборный год этот процесс будет продолжаться, ротация будет происходить?
Смотрите, а какая разница? Смотрите, вот выборный год, вот там 18 марта, да, президентские выборы, предположим. В прошлом цикле между двумя своими сроками Путин отправил в отставку Касьянова в феврале, правительство, да? Да? И назначил там, по-моему, Зубков был, если мне не
Фродков. Понятно.
Фродков, да, Зубков потом был, да, Фродков, точно. То есть, между, до, хотя по Конституции правительство уходит в отставку перед вновь избранным президентом. Значит, он еще раз отправил, и потом он еще раз отправил Фродкова, да? То есть, он может отправить это в феврале, все правительство, может отправить в апреле или в мае. да, когда инаугурация.
То есть какой-то определенной закономерности нет?
Нет, это тактическое решение, которое ему там по каким-то его причинам, на мой взгляд, да, оно там по совету разных людей, но решение будет принимать Путин. Он говорит, это придумал Кириенко, там, или придумал Вайн, или придумал Володин, там, или придумал там, не знаю, Бортников. Неважно, решение принимает президент. Вот по кадровым вопросам такого уровня решение, внимание, принимает президент. Это факт. И вы помните, да, что когда этот знаменитый ответ его, когда корреспондент «Эхо Москвы» спросил его на пресс-конференции декабрьской, а вы с министром экономики Улюкаевым разговаривали после того, как он был арестован? Вы его версию знаете? Потому что адвокату запрещено говорить, Улюкаеву запрещено говорить решением суда. Да, мы знаем только обвинительное. И Путин что сказал? «Мне хватило оперативных данных», – сказал Путин. И вся элита это услышала. И потом мне говорили, как твой мальчик это спросил, что он должен был спросить. По-моему, это интересный вопрос, а ответ еще интереснее, чем вопрос.
Ну, кстати, на этих встречах с Путиным от журналистов «Эхо Москвы», мне кажется, всегда очень интересный вопрос.
Ну, поэтому, когда Алексей Соломин, который сейчас ходит, приходит самое, значит, поскольку где тут наш маленький тролль? Так вот и бывает. Мы готовимся. Мы же реально вопросы обсуждаем друг с другом. Да? Алексей приходит ко мне. Я, например, знаю, что у Путина очень тяжелый взгляд, когда он упирается в тебя взглядом, но я его давно знаю. Поэтому я Алексею всегда говорю, не смотри ему в глаза, смотри ему между глазами. Потому что там люди начинают кивать, там, ну, непроизвольно, да, вот как бы там нырять. А ты стоишь один в зале, а еще в зале шикают. Тут, когда Алексей задавал вопрос, ему шикали в зале? Коллеги, прости господи, да, за это слово. Я ему говорю, смотришь между глазами. Их тоже учат смотреть между глазами, чтобы он понял. И Леша стоит, я вижу по телевизору, стоит каменный путь. Он так, раскачиваясь, наезжает, да, а он стоит каменным, говорит, я смотрел между глазами. Видите, это подготовка к вопросам, это профессиональная подготовка. Ведь нам нужно не самому выпендриться, а получить ответ, который будет значим для какой-то группы людей. Цитируем и значим. В прошлый раз мы спрашивали про Немцова, в этот раз мы спросили про Улюкаева. Слушайте, ну там уже там прошло 3 часа, арестован впервые со времен Берии, арестован действующий министр. Последний был Берия в 1953 году. Действующий министр. И никто не знает, коллеги, вы чего? Он же назначен указом президента Путина. И мы знаем, как Путин ему доверял. Мы все знаем, что Путин всегда все экономические решения, кто бы ему ни просил, спрашивал мнение Алексея Валентиновича. Ну, задайте вопрос. Да, ну, что вы? Ну, правда, в этот раз у нас все-таки был 5-й вопрос, но 4 пролетело там непонятно про что.
Там, может быть, 6 соток было?
Нет, там не было в этот раз 6 соток, я бы понял. Нет, но есть СМИ, у которых есть отдельные повестки дня. Если есть там, извините, транспортная газета, я пойму вопрос про дальнобойщиков. А про кого они должны спрашивать? И 6 соток про садоводов, а про кого они должны спрашивать? Но когда вы претендуете на то, что вы политическая газета, что вы федераль или радио, или телеканал федерального уровня, ну не позорьтесь, а? Ну ладно, позорьтесь, нам же лучше, мы монополистами.
А что они вам отвечают, когда вы высказываете? Когда
мы, а мы решили, что это важнее. Ну что они отвечают, что они могут ответить? Ну,
а вообще у вас такие дискуссии происходят?
У нас происходят с главными редакторами, некоторыми коллегами, с которыми мы там и дружим.
В том числе федеральных каналов.
Федеральных каналов, федеральных газет, Russia Today и так далее. Мы, конечно же, говорим о профессии, но просто у нас разное понимание, в данном случае взаимодействие с президентом. И когда мне говорят, вам можно, я говорю, секундочку, а вам нельзя? Вот про Улюкаева спросить, вам нельзя?
Да, кто это решает?
Чего можно? Вам кто-то запрещает? Ну, вот мы сочли, что гораздо важнее вот чего-то там. Ну, хорошо, леса в Дальнем Востоке. Важнее. Может, это Дальневосточная газета сдаст, а? Может, есть же здесь же газета Дальнего Востока. Я не считаю это правильно. Но это их редакционные... Должны быть разные редакционные политики. Пусть будут разные редакционные
пусть политики. Пусть растут тысячи цветов.
Да, и взаимодействуют.
А, кстати говоря, вот по поводу взаимодействия. Насколько сегодня вот это цеховое взаимодействие происходит?
Никакого цеха нет, не придумывайте. Вообще в России случилось так. Значит, независимая пресса возникла при Горбачеве в 90-м году, когда разрешилась, да? И не успела устояться как цех... Такие правила деонтологические, что называется. И тут же, значит, вот начались информационные войны. И между. И все разбежались. И не успели. Вот мы начинали какие-то создавать там кодексы, что-то такое. Союз журналистов прошляпил абсолютно всю ситуацию. И занялся в основном хозяйственной деятельностью. Я имею в виду регулированием. мы пропустили этот же, и он уже больше не появится, потому что вот эти вот все блогеры, да, они все наши коллеги. Какая разница, это блог или опинион в газете? Разница какая, если там условный Кашин Олег пишет блог у себя на сайте, и у него там 30 тысяч лайков, или он напишет в газете «Ведомости», и там 30 тысяч лайков. Мне все равно, где он напишет блог. Понимаете? Поэтому коллеги – это кто? Не связаны редакционными правилами, не связаны… Есть же понятно. Вообще анонимы, там Незыгарь какой-то, да? Мы не знаем, кто человек, а он пишет колонки. Это кто коллеги? Невозможно установить. Поэтому редакционная политика должна быть внятна для журналистов, работающих в этой редакции, и слушателей этой радиостанции. А какая разница зрителю, там, я не знаю, канала ТНТ, если он не слушает «Ахмасу», какая у меня редакционная политика? Что он вообще про нее должен знать? Да ничего не должен знать.
Давайте еще пару слов поговорим о... Вот вы много путешествуете, в том числе и там по...
Вы называете это путешествием, я понял. Доброжелательно, однако. Он вчера замучил меня поездками.
Нет, я имею в виду...
Сколько километров мы проехали? По вашим замечательным дорогам, извини. Еще вверх-вниз больше, чем прямо на...
Не путешествие по России, а встречи с западными коллегами. И интересно ваше мнение... Ну вот о той картинке, которую нам рассказывают, о постоянной информационной войне, которая ведется против России, о том, как там западные СМИ ополчились.
Слушай, это полная хорошо, ерунда, тут... Максим, ну полная вот ерунда. Во-первых, у коллег те же проблемы, у американских, у французских коллег, у английских. Поверьте, те же проблемы, которые я сегодня озвучил у студента. У них проблема, как они говорят, войны с социальными сетями или их интеграция. Они совершенно не думают про Россию, да, или там про Йемен. Да, вот коллеги моего уровня, я имею в виду главные редактора, занимаются тем, что сидят, чешут в затылках, выпивают литры кофе, говорят, что мы будем делать с социальными сетями.
Я просто про то, что говорит ваша подруга сейчас... Мария Захарова, да, она же постоянно нам рассказывает.
Подружка, что... а не подруга. Да. Все-таки, да, подруга имеет более эротичный характер, это подружка. Вот. Маша Захарова выполняет часть государственной функции. Вот государство заявляет о том, что вокруг нас враги. Враги военные, враги террористы, враги политики и враги прессы. Да, вот враги. Она как Трамп. У него все враги, как известно. Вот Маша Захарова – это такой Трамп. В смысле того, что вот она озвучивает. Она прекрасно бы работала бы у Трампа пресс-секретарем. Я ему порекомендую при встрече. Потому что подход такой. Мы с ней тоже про это дискутируем. Иностранная пресса, она разная. Во-первых, нет никакого центра американской или французской. Она представляет разные интересы, разные социальные группы. И отношения у нее разные. Вот, например, сегодня Фион, кандидат в президенты, сказал, что я сделаю все, чтобы отменить санкции в России, потому что от российских санкций пострадала только одна категория людей. Французские сельскохозяйственные фермеры. Французские фермеры. Вот он сказал. И это вся пресса написала. Это против России или за Россию? Это против Трампа или за Трампа? Потому что он это сказал. Да? Если, извините меня, все страны уверяют, что мы виноваты в том, что осадовская авиация отбомбила химическим оружием, да, пресса это пишет, это не пресса выдумывает. Это говорят политики, это говорят общественные деятели. Пресса это перекручивает и раскручивает в том смысле, что развивает. Да, да. Но при этом нет ни одной статьи, где не приводилась бы точка зрения в той-то теме, то, что мы это отвергаем. Я говорю о качественной прессе, я не говорю о блогерах, которые анонимные, да. Поэтому это все представление. Вот почему у нас говорят только о том, что мы несчастные и бедные. Вы знаете, во время это самое, бронзового солдата, когда было.
В Эстонии, был,
да, в Таллине. Да, в Таллине. У меня была полная, знаете, что бедная Россия подверглась нападению огромной кровавой Эстонии, которая над ним нависла. Слушай, я говорил с этим самым Сурковским. Это позорище то, что вы говорите. То есть, Россия настолько слаба в 2003 году, да? В 2007 году. Что вот ей угрожает Эстония. Я говорю, вы хоть на секунду. Или там Грузия возьмем. Вы понимаете, что вы говорите? Вы понимаете, что вы говорите о том, что мы слабые, бедные, несчастные. Вокруг нас великие Грузия, там Украина, там Эстония, Латвия. Я говорю, вы вообще соображаете? Это вы придумываете все. Это они боятся нас и трясутся. Это они боятся. Я сейчас был в Таллине. Мне это вопросы не о том, нападет ли Россия на Эстонию, а вопрос, когда, какими силами там. Ну, вот, ну, послушайте. Да? Поэтому это представление, ну, государственная пропаганда. Пропаганда – это тоже профессия. Знаете, чем пропагандист отличается от журналиста? Журналист не обязан думать о последствиях того, что он сделает. Не обязан. А пропагандист сначала ищет цель, а потом к ней подтягивает факты. То есть ему результат пропагандисту важен. Какой может быть результат у журналиста? Я рассказал вот это. Какой результат? А я не знаю, какой результат. А он говорит, нет, нужно, чтобы все возненавидели там Люксембург. Давайте найдем, что люксембургские коровы, люксембургская порода дают меньше. Ну, вот что делает пропагандист. Что может быть частично правда, но не вся правда. Поэтому история западной прессы обычно обсуждают люди, которые не читают ни одном иностранном языке, которые западную прессу знают по передаче Владимира Соловьева.
Мы про это и говорили.
Ну, да. Так, а, ребят, ну, что
мы хотим просто, чтобы наши слушатели в городе
услышали это. Ребята, сами внимательно. Если вы владеете иностранным языком сейчас, когда есть интернет практически у всех, ну, заходите на сайт и читайте сами. Не верьте в пересказы. Не пользуйтесь пересказами. Это неправда. Потому что любой пересказ – это сознательное или несознательное искажение.
Вот этим советом предлагаю завершить наш эфир. Сегодня с нами был Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Спасибо огромное за то, что нашли возможность встретиться, ответить на вопросы. И всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Особое мнение.